Сегодня в рамках рубрики «Земля и право» мы вновь встречаемся с директором Центра поддержки земельной реформы во Владимирской области Алексеем Борисовичем Пулиным. Здравствуйте, Алексей Борисович.
Здравствуйте.
Мы встречаемся с вами уже после принятия земельного кодекса. И сегодня, я думаю, у нас с вами пойдет разговор о принятом недавно новом земельном кодексе.
Ну да, наверное, просто необходимо коснуться некоторых вопросов, которые отражены в новом земельном кодексе. Ну, наверное, иначе и быть не может, поскольку каждый знает, помнит, сколько говорилось об этом документе, о том, насколько значим он для нашей жизни. Прежде чем начать говорить о земельном кодексе, я бы хотел сказать, что мы живем с новым земельным кодексом с 30 октября этого года, то есть в «Российской газете» он был опубликован. Процесс принятия этого документа был очень долгим и трудным, и, в общем-то, закономерно, что в его содержании отразились все те противоречия, которые имелись и имеются на сегодняшний день в обществе по вопросам земельного устройства в нашей стране. Ну вот об этом говорит хотя бы тот факт, что в самом кодексе содержится очень много норм, отсылающих для принятия конкретных решений, вопросов к другим законам, которые на сегодня еще не приняты, но должны будут вот в соответствии с земельным кодексом приниматься. Вместе с тем новый земельный кодекс, ну, несомненно, является шагом вперед. До его принятия земельные отношения регулировались очень большим количеством подзаконных актов, то есть указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства, ведомственными актами Роскомзема. Ну вот такое количество актов содержал много противоречий, много было неясностей. Ну вот составить для себя четкую картину о правах и обязанностях граждан в сфере земельных отношений было весьма-весьма затруднительно даже для квалифицированного юриста. Поэтому, не вдаваясь в оценку самой концепции кодекса, можно сказать, что с его принятием возникла четкость и определенность регулирования по многим вопросам. Уже вот по одной этой причине этот документ, ну, необходимо было принимать, и он нам очень нужен.
Алексей Борисович, и о каких наиболее важных вопросах, урегулированных кодексом, вы бы хотели сегодня рассказать нашим радиослушателям?
Ну вот исходя из того, что основная деятельность нашего центра направлена на оказание правовой помощи сельскому населению, то и в нашем сегодняшнем разговоре я постараюсь коснуться вопросов, которые затрагивают интересы именно сельского населения, хотя то, о чем мы будем говорить, наверное, будет интересно и городским жителям. Прежде всего, нужно отметить, что кодекс четко установил виды прав на землю, которые могут иметь граждане и юридические лица. Для граждан такими правами являются собственность и аренда. Земли, которые были выделены до принятия кодекса на праве постоянного бессрочного пользования и пожизненного наследуемого владения, продолжают принадлежать людям на указанных правах. Ну вот хочу подчеркнуть, что при этом в соответствии со статьями 20 и 21 Земельного кодекса Российской Федерации указанные лица вправе бесплатно приобрести такой участок в собственность без ограничений площади, если ими ранее еще не были приватизированы бесплатно другие земельные участки. С момента вступления в действие кодекса на праве пожизненного наследуемого владения и постоянного бессрочного пользования гражданам земли теперь предоставляться не будут. Ну вот, помимо этого, в соответствии со статьей 3 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса, граждане Российской Федерации, имеющие в фактическом пользовании земельные участки с расположенными на них жилыми домами, которые были приобретены до вступления в силу закона от 6 марта 1990 года о собственности в СССР, но которые не были надлежащим образом оформлены и зарегистрированы, имеют право зарегистрировать право собственности на указанные земельные участки в соответствии с правилами, установленными статьей 20 Земельного кодекса. Это означает, что указанные лица вправе получить такие участки в собственность бесплатно, так же, как и те граждане, которым участки были выделены до введения в действие кодекса на правах постоянного бессрочного пользования или пожизненного наследуемого владения. Принципиально важное еще положение содержит статья 36 Земельного кодекса. В соответствии с ней исключительное право на приватизацию земельных участков или приобретение права аренды земельных участков имеют граждане, в собственники зданий, строений, сооружений, которые находятся на этих участках, в порядке и на условиях, установленных, опять же, земельным кодексом. Представление таких участков осуществляется за плату или бесплатно. Все это зависит от тех обстоятельств, о которых мы говорили выше.
Алексей Борисович, ну вот вы сказали, что передача участков в собственность будет проводиться бесплатно и за плату. А с бесплатной передачей более или менее понятно. А вот передача в собственность земли за плату по какой на цене будет осуществляться?
В случае выкупа участка под строением, находящимся в собственности гражданина, цена такого участка будет определяться в соответствии со статьей 2 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации. Цены таких участков устанавливаются субъектами Федерации, и они будут кратными ставки земельного налога. Ну вот цена земли в поселениях с населением до 500 тысяч человек, что вот в принципе соответствует тем населенным пунктам, которые у нас в Владимирской области, если будут устанавливаться в размере от 3 до 10-кратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка на начало текущего календарного года. В настоящее время, ну вот, насколько мне известно, в Комитете по управлению государственным имуществом уже подготовлен проект закона Владимирской области, устанавливающий ставки выкупной цены для земельных участков, которые могут быть выкуплены.
То, что вы говорили выше, относилось к участкам, которые были выделены гражданам до введения в действие кодекса. А каков порядок выделения участков вот сейчас?
Предоставление участков гражданам вновь для строительства регулируется статьями 30 и 33 Земельного кодекса. Этот процесс зависит от того, предварительно было согласовано или не было согласовано место расположения объекта. В случае, если место не согласовано, то предоставление осуществляется путем проведения аукциона, конкурса. В случае, если место строительства объекта согласовано, участок предоставляется в аренду. Ну вот, с момента вступления в силу кодекса и впредь до принятия федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предоставление участков из земель сельскохозяйственного назначения для различных целей может осуществляться только на праве аренды. Вот это объясняется тем, что в соответствии со статьей 8 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса приватизация таких земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, она запрещена.
А что вы можете сказать о таком больном вопросе, как купля-продажа земли? Как новый кодекс решает вот эти вопросы?
Наиболее значимым в этом плане для сельского населения в кодексе является положение о землях поселения и землях сельскохозяйственного назначения. Вот земельные участки, предоставленные гражданам на различных правах, то есть собственность, аренда, в пределах границ населенных пунктов могут беспрепятственно участвовать в обороте. Это означает, что земли, находящиеся в собственности, могут продаваться. Права по договорам аренды указанных участков могут передаваться арендаторами другим лицам без согласия арендодателей, но с обязательным их уведомлением. В таком же порядке арендуемые участки могут быть переданы и в субаренду. Вот что касается земель сельскохозяйственного назначения, то согласно статье 27 Земельного кодекса их оборот регулируется федеральным законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который планируется принять. Но вот, однако, пункт 7 статьи 27 устанавливает, что оборот участков, предоставленных из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а также занятых зданиями, строениями, сооружениями, осуществляется напрямую кодексом. То есть это означает, что земли, предоставленные для указанных целей до введения в действие настоящего кодекса и находящиеся в собственности или аренде, могут участвовать в обороте наравне с землями поселений, о которых, в общем-то, опять мы выше уже говорили, да.
Алексей Борисович, и внес ли что-то новое земельный кодекс в регулирование вопросов, связанных с земельными долями?
Ну, опять же, этот вопрос, наверное, в основном интересен сельским жителям. Регулирование этого вопроса кодекс также отнес к компетенции федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время оборот земельных долей осуществляется в соответствии с уже принятыми ранее актами президента Российской Федерации и правительства.
Решен ли каким-либо образом вопрос о возвращении земли собственникам, которые были лишены ее в процессе национализации в годы советской власти?
Вы знаете, с таким вопросом к нам не раз обращались клиенты. Земельный кодекс поставил окончательную точку в вопросе возвращения земель лицам, которые ранее утратили на нее право собственности в процессе национализации. Так вот, согласно статье 25 Земельного кодекса, запрещается возвращение участков или компенсация их стоимости, национализированных до 1 января 1991 года.
Алексей Борисович, большое спасибо за полезную информацию, которую смогли получить наши радиослушатели. Я надеюсь, что при следующих встречах мы сможем более подробно коснуться конкретных вопросов, связанных с кодексом.
Да, конечно, вот в отдельной передаче, ограниченной рамками эфирного времени, не просто обозначить весь круг вопросов, которые подняты в кодексе, но вот в дальнейшем на основе тех вопросов, обращений наших клиентов, мы постараемся подготовить передачи по конкретным вопросам. В заключение я хотел бы сообщить, что в настоящее время мы готовим текст Земельного кодекса в виде отдельной брошюры. И вот такие брошюры мы планируем распространять бесплатно, в первую очередь, среди сельских администраций. И, в общем-то, тираж небольшой, но то, что останется, мы обязательно, опять же, бесплатно передадим сельским жителям. Я подчеркну, что наш центр продолжает оказывать бесплатную юридическую помощь по вопросам, касающимся земель сельскохозяйственного назначения. И к нам можно обращаться лично или написать письмо по адресу индекс 600 тысяч, город Владимир, улица Большая Московская, дом 49, комнаты 28 и 39. Для писем у нас есть абонентский ящик 113. А звонить можно по телефону 32 31 07.